Да я тебя сам пристрелю, сволочь! Им награды, а тебе задание, с которого не вернуться. Вспышка, пронзительная боль и пустота. Я вас категорически приветствую. Сегодня расскажем о летчике-штурмовике майорове Николае Андреевиче. Таких, как он, не зря называли смертниками. Даже в конце войны на каждые 30 вылетов приходился один сбитый самолет, а в 41-м на каждый десятый. Николай Андреевич совершил десятки боевых вылетов, был награжден 3 орденами и, как написано в документах, пропал без вести 22 августа 1944 года. Ну, пусть он сам расскажет, как это произошло. В июне 41-го под Киевом я закончил авиашколу. На воскресенье меня назначили дежурным по аэродрому. Окружающий мир внушал полнейший оптимизм. Раннее летнее утро, легкий пьянящий запах бензина и прекрасное, прекрасное светлое будущее. Я прошелся вдоль стоянок самолетов, зашел в столовую, проверил поваров. Те угостили меня замечательным компотом. Поболтав с поварами, я в бодром расположении духа вернулся на аэродром. Воскресенье, рассвет, солнышко встает. Мирно дрыхнут курсанты в палатках на краю аэродрома. И вдруг смотрю, идет группа самолетов. Я еще позавидовал. Раненько так встали ребята и уже полетами занимаются. Вот твою мать, какие молодцы, до чего хорошо идут. А эта группа в небе подходит все ближе, ближе. И я вижу, что у них открываются бомболюки. Они идут низко, не выше 1000 метров. Мне стало как-то не по себе. Я словно оцепенел и не могу даже поднять тревогу. Беспомощность какая-то. И тут посыпались бомбы. Надо что-то делать. Я побежал с краю аэродрома, с разбегу перемахнул колючую проволоку, упал в водосточную канаву. Туго ударила в уши взрывная волна. Вспыхнули стоящие на земле плотными рядами самолеты. Как это возможно? Ведь там в палатках мирно спят люди. А эти в небе, им никто не может помешать. Они спокойно развернулись и прошлись по аэродрому из пулеметов. На отходе им попадается стадо коров. Они расстреливают беззащитных животных. В голове не укладывается мысль: коров-то зачем? Это же варварство. Собрались все, кто остался жив. Поговорили. Повисла гнетущая тишина. Радио молчит, информации нет. После погрома на аэродроме остатки школы эвакуировали в Краснодар. Там мы летали на устаревших СБ, горя желанием как можно быстрее попасть на фронт. А вскоре с завода пригнали новенькие, пахнущие краской штурмовики Ил-2. Начали переучиваться на штурмовиков. На фронт я повел звено из 9 самолетов. Впереди лидером шел СБ, на всякий случай, чтобы мы куда-нибудь не блуданули. Когда мы сели на фронтовой аэродром, обнаружили там пустые стоянки и одинокий потрепанный штурмовик. Возле самолета сидел летчик. Возбужденные, шумные, мы окружили его. «Ну, как тут война?» Он поднял лицо, по которому текли слезы. «Посмотрите на меня. Это все, что осталось от полка». В бои нас вводили без каких-либо сантиментов. Потери наша авиация несла тогда колоссальные. Немцы во время войны сделали ставку на качество летчиков. Их истребители практиковали свободную охоту и били все, что под руку попадется. Подранков, новичков, транспортных, связных. Смотришь, опять стаей навалились, кого-то бьют. А это, считай, гарантированный гроб. Сегодня одного собьют, завтра другого, а послезавтра твоя очередь. В одном из вылетов нас крепко побили, а штурмовик правого ведомого моего друга Юры подожгли. Самолет горит, фонарь кабины заклинило осколками. Горит и смотрит в форточку на меня. А я чем могу помочь? Ну как я могу забыть этот взгляд? До сих пор пробирает до мурашек. Настроение у летчиков просто подавленное. Помню, командир соседнего истребительного полка выстроил личный состав. Опустил голову, стоит перед строем и с посеревшим лицом: «Так дело не пойдет, ребята. Это надо прекращать. Их надо бить». Вспоминаю свой первый боевой вылет. С одной стороны, я был чертовски счастлив. С другой, совершенно не понимал, как себя вести. Переживаний масса. Ну, как такового страха не наблюдалось. Я даже потом сам удивлялся. Просто стрелял по немцам. Это словно какой-то театр. Ну, а потом привык, втянулся. Совершил сотню боевых вылетов. Много летал на разведку. Вот только с командиром полка у меня сложились натянутые отношения. На награды и звания я никогда особо не рассчитывал. Начальство больше беспокоило проблема, как бы самим себе повесить очередную звездочку. Ну, такова война. Им награды, а тебе задание, с которого не вернуться. Как-то раз мы возвращались из разведки, а я смотрю, внизу пыхтит немецкий эшелон. На бреющем полете я подошел к нему и приложил как следует. А тот оказался набит и звездкой. Все вокруг скрылось в клубах белой пыли. Твою мать, на что же это я напал? Думал, везут боеприпасы, а тут такая ерунда. Оборачиваюсь, у меня на хвосте висит мессер. Думаю, что стрелок-то спит? Кричу ему, а тот от страха ползает по дну кабины. А мессеру, считай, надо только на кнопки нажать, и меня нет. Я все потом думал, почему же он нас не смахнул? Пришли домой. Я выхватил пистолет и в кабину стрелка, а тот от меня за самолет. Я бегу за ним, трясу пистолетом, ору: «Я тебя сам пристрелю, сволочь!» Пробежали пару больших кругов по аэродрому. Слышу окрик: «Че ты за ним бегаешь?» Повернул голову, смотрю, стоит Александр Покрышкин, будущий трижды Герой Советского Союза. «Обязательно, говорю, его пристрелю. Представляешь, мессер на хвосте, а он на пол сел и сидит». Ну, а тот смеется: «Че ты от него хочешь? Это же еще мальчишка, только что из школы. Ну его нахрен. Пошли в столовую, водки выпьем». У всего бывает свое начало и свой конец. Пришел черед моего последнего вылета. Я тогда уже был заместителем командира эскадрильи. Повел шестерку. Подлетаю, внизу дым, пыль, пожары, идет страшный бой. Наши войска вцепились в плацдарм и зубами удерживают его. А немцы собрали бронированный кулак и долбят им по слабому месту в обороне. Нам надо их остановить. Наша цель – танки. Ну, дали им разок, сделали круг, второй заход, третий. И тут у меня около кабины разрывается крупный зенитный снаряд. Мотор встал, в кабине дым, осколки стекла. Смотрю, плечо дергается, а ниже ничего нет. Рука висит на бронеспинке, на осколках костей и на каких-то нитках. А я проваливаюсь в черную бездну. Сильный поток воздуха привел меня в сознание. Большой опыт полетов подсказывал, что обязательно надо удержать скорость. Правой рукой я бросил машину вниз, разогнал ее и плавно положил на брюхо. Стрелок вытащил меня из кабины. Ему пока везло немного больше, чем мне. А вокруг шел бой. Нас окружила группа немецких автоматчиков в пятнистых маск-халатах. Черт, мы сели в самое пеклое. Они о чем-то галдят по-своему. Я слышу команду их офицера. О чем они говорят? Ну, почему я в школе так плохо учил немецкий? К нам подходит рослый эсэсовец. Что-то говорит, вынимает из кобуры на животе пистолет и стреляет стрелку в голову. А потом подходит ко мне. Ну, вот и все. Долетался. Он поднимает пистолет. Вспышка, пронзительная боль и пустота. Как он выжил после выстрела в голову? Можно ли умирающему пить воду из лужи? Как делать операцию без инструментов и наркоза в лагерном бараке? Все это читай на сайте «Я помню». Ссылка на воспоминания Николая Андреевича прямо под видео. А на сегодня все. До новых встреч!